чудотворца. Когда, будучи отроком, именовавшимся Елиферием, потомок знатных бояр, занимался детской забавой, ловлей птиц, и во время нее ненадолго заснул, он слышал в этом тонком сне голос: «Алексей, оставь свои забавы, будешь ловцом человеков». Поразительно само то, что когда Елиферий почувствовал в себе склонность к благочестивой, иноческой, труднической жизни и пошел в монастырь, то его постригли именно с именем Алексей. И то пророчество о том, что он будет ловцом человеков, оказалось большим даже, чем слова, обращенные к апостолам Господом. Потому что апостолы уловляли в свои сети хотя множество людей, но они не уловляли в свои сети целые государства, как то совершил великий святитель Алексей Московский. Потому что действительно та страна, которая именуется Святой Русью, та страна, которая и сегодня тоже отчасти носит отблеск этого великого наименования, хотя бы потому, что это самая большая и самая многолюдная православная страна в мире. Вот эту страну создали те далекие наши предки, великие князья из рода Рюриковичей, и великие московские святители, которые были первейшей и надежнейшей опорой в трудах московских князей. Ведь действительно, Русь тогда переживала тяжелейшие времена. Во-первых, мы помним, это 14 век, татаро-монгольская ига, которое могло в один из нашествий просто стереть Малую Русь с лица земли. Это Литва с властолюбивым, честолюбивым Ольгертом, который тоже ненавидел Московию как препону для его властных распространения на всю страну, населенную русскими людьми. И Тверь, которая тоже перебегала на сторону Ольгерта. И Москва, маленькое княжество, действительно, как Давид против Голиафа, а это было несколько Голиафов, все-таки одержала победу. Почему над ними? Потому что она как раз хранила идею, во-первых, самодержавия, то есть самостоятельности, ни от кого не желала зависеть, ни от ордынских ханов, хотя временно преклоняла голову под их власть и платила дань, и несла послушание, именуя ханов великими царями, не под литовскими князьями, которые тоже тогда были весьма могущественны, их государство простиралось от Балтийского до Черного моря, как то делала все время Тверь, ища опоры в этих западных наших соседях, с их, во-первых, и полуязыческим состоянием, и полулатинским, которое уже возобладало в Польше, а значит и в Литве. И вот чтобы узнать этот промысел Божий о том, что из малого княжества Московского вырастет такое великое государство, действительно дом целый для народов, дом Пресвятой Богородицы, и в куда будут уловлены миллионы душ человеческих. Вот для этого нужно было иметь те духовные дары, которые получил святитель Алексей. Он, подобно Господу нашему Иисусу Христу, воплотился, как Господь Иисус Христос воплотился в то время на земле, когда грех приумножился, как говорит апостол Павел, так точно в эти скорбные и лютые дни истории России, когда жизнь московского княжества висела на волоске буквально, явился такой святитель, как Алексей Московский. И он употребил все свои силы духовные на то, чтобы поддерживать единство русской земли, собирание русских земель московскими князьями. Он и свои подвиги и молитвы, которые от юности усердно в иноческих подвигах проводил, возносил Богу единственно о своей земле Руси. Он и дарами духовными был наделен Господом для того, чтобы, например, как мы знаем, сотворить чудо исцеления ханши Тайдулы, где явил, во-первых, жертвенность, потому что когда хан призвал его, ну, хан был полуязычник, полумагометанин, и просто потребовал главного вашего попа, обращаясь к московскому князю, прислать, чтобы он исцелил ханшу, его жену Тайдулу. И жертвенность и мужественность святителя явилась в том, что он не отклонился от этого путешествия в далекую Орду. Его глубокая вера явилась в том, что он ни на минуту не сомневался, что Господь подаст ему эту помощь, потому что она была важна для всей русской земли. Можно было через вот такую милость Божью к этой ханше обрести более благосклонное отношение всей этой Орды к маленькой Руси. И, наконец, он явил, святитель Алексей, великое смирение, потому что не на свои силы уповал, а пошел к гробнице своего предшественника, такого же родителя о единстве русских земель вокруг Москвы, святителю Петру, на его гробнице молился всю ночь, и чудесным образом возгорелась сама свеча на гробнице святителя Петра. И вот с этой-то свечой святитель Алексей отправился в Орду, и совершилось чудо. Действительно, эта ханша прозрела. И, конечно, Русь и святитель Алексей был ханом награжден безмерно. Так что хватило денег на устроение чудового монастыря в Кремле. Большевики его, к сожалению, снесли, но этот монастырь так и называется чудовым в память об этом чуде исцелении ханши от слепоты. И святитель Алексей и ученые свои труды, не только святительские, государственнические, ведь он был регентом при малолетнем Дмитрии Донском, то есть был, по сути дела, главой русского княжества. И как только Дмитрий Иванович достиг совершеннолетия, он смиренно отошел от власти и от дел, что, конечно, например, со стороны западных христиан, католиков, немыслимо. Они все время боролись и сражались за первенство перед светской властью, желали, чтобы духовная власть пап римских преобладала над любой императорской, княжеской властью, королевской властью, и даже притязали на то, что они есть источник власти, они только могут раздавать эти титулы и эти владения королям и императорам. И к тому же они все время обосабливались от светской власти. Рим был далек в то время от центральных событий европейской жизни. И таким образом он все время подчеркивал свою обособленность. А вот московские князья, наоборот, смотрите, ведь они действительно имели по сравнению с земными князьями больше авторитет и большую опору. Хотя бы тем, что они получали свое назначение от константинопольских патриархов. А тогда Константинополь был еще в силе, он еще не был завоеван турками-османами. У удельных князей России не было такой опоры, не было такой, как сейчас говорят, структуры, уже готовой и устоявшейся, как было у святителей московских, в лице церковной иерархии и церковных имуществ, и самих церквей, и приходов. И тем не менее, все это употребляли наши мудрые святители для того, чтобы поддерживать государей прежде всего, поддерживать их в их стремлении устроить русскую землю по тем правилам, которые именовались симфонией, то есть согласие, содействие, взаимопомощь духовных и светских властей. Вот это очень нам важно понять, возлюбленные, потому что даже сейчас, после страшных лет безбожия, все-таки эта симфония в своих каких-то, ну уже, к сожалению, умаленных весьма проявлениях, она и сейчас еще живет и в сознании русского народа, и в сознании всей государственной традиции России. И вот, возлюбленные, когда мы просто ходим в церковь, мы, во-первых, должны быть благодарны нашим предшественникам, что они оставили нам такое духовное сокровище, как православие, истинную веру спасительную. А с другой стороны, вот даже этим малым делом мы продолжаем утверждать бытие Святой Руси, ради которой столько трудов, столько жизней, столько потов и слез пролили и положили основатели Святой Руси, русские святители, которых мы часто вспоминаем на литии, как источник всей нашей русской церковности подлинной. Так что, возлюбленные, не будем унывать. Вот этот наша маленькая лепта, вот даже существование нашего маленького прихода и собрание людей, верующих и продолжающих дело, как по мере сил, самого святителя Алексея, это и должно быть источник нашей отрады и нашей духовной бодрости во веки веков. Аминь.
Спасибо, Господи, Господи.